Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Мы пытаемся разобраться сегодня, почему Кремль такой мертвой хваткой вцепился в версию вины Киева в убийстве Александра Захарченко. С нами в студии Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер.
С нами в студии также политолог Андрей Суздальцев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
С нами на связи тоже политолог, только уже украинский, потому что Андрей российский, а украинский политолог Питер Залмаев. Здравствуйте, Питер. Хорошо, вас
добрый
видно
вечер.
И слышно замечательно. Чуть позже к нам присоединится Андрей Пиантковский и украинский политик Иван Винник, член блока Петра Порошенко. И это очень для нас важно, потому что мы уже слушали по российскому каналу Николая Азарова, который сказал, что по прямому указанию Порошенко был уничтожен Захарченко. То есть вот найден заказчик, найден исполнитель. Исполнители найдены, мы сейчас вам покажем, какие они именно. Их никто не называет, но они все равно найдены. Давайте начнем со всей истории, как вот она выглядит, какие версии были выдвинуты.
Вечером 31 августа в центре Донецка убили главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Также был смертельно ранен охранник Захарченко. Пострадали еще несколько человек. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известен как Ташкент, и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Местные силовики тем же вечером 31 августа сообщили о задержании нескольких подозреваемых в убийстве. По их словам, это, цитата, «украинские диверсанты, связанные с ними лица». Владимир Путин заявил, что взрыв Захарченко – это еще одна попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, поставить народ Донбасса на колени. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила в случившемся украинские власти. По ее словам, киевский режим не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. В заявлении МИД убийство названо терактом, а его целью – срыв мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Советник Захарченко Александр Казаков заявил РБК, что организацией преступления занимались силы специальных операций Украины. Впрочем, глава службы безопасности Украины Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству Захарченко. В СБУ заявили, что смерть главы ДНР могла стать результатом внутренних конфликтов, связанных с бизнесом. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов не исключил, что это была попытка российских спецслужб, цитата, «устранить одиозную фигуру, которая, по имеющейся информации, мешала россиянам». Эту версию косвенно подтверждают неназванные источники «Новой газеты». По их словам, последний год поведением Захарченко были недовольны в Москве. Якобы Кремль не устраивала ненасытность руководства ДНР, а именно его контроль за бизнесом. Более того, под началом главы непризнанной республики действовала военизированная группировка «Республиканская гвардия», неподконтрольная России. В начале июля Москва потребовала также убрать все ведомственные группировки и охраны, отдать оружие армии. В Донецке расценили это как сигнал о скорой отставке Захарченко, но он уходить не хотел. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Дмитрий Трапезников.
Ну и вот смотрите, что нужно понять перед тем, как начать наш разговор, что вот абсолютно все российские федеральные каналы, вся машина, работающая на них, объявила виноватым Киев в убийстве Захарченко. Вот я в этот момент, в пятницу, находилась на территории Украины. Я смотрела украинские каналы. Я сразу должна сказать, что там тоже хватило упреков, наоборот, и обвинений в адрес Москвы. Но немножко другой характер они носили, потому что это было предположительно в виде версии. Может быть, это Кремль, может быть, это выгодно Кремлю. Московская же сторона немедленно нашла исполнителей. Не просто там вот она говорит, это выгодно Порошенко. Нет, находятся тут же исполнители, которые якобы совершили этот теракт по прямому указанию Петра Порошенко. Но пятница, суббота, воскресенье, сегодня, понедельник. Ничего нового об этих исполнителях мы не узнаем, кроме того, что мы увидели сегодня утром в программе «Вести-24». Давайте посмотрим.
Подозреваемые в убийстве главы Донецкой республики дают признательные показания.
Подробностей этого расследования пока нет, потому что максимально все собрано в одну засекреченное действие. И, собственно, то, что известно, что есть несколько подозреваемых, которые действительно дают признательные показания, которые говорят о том, что диверсионные группы работали в Донецке, и одна из них, собственно, и совершила этот теракт, который и произошел, приведя, собственно, в результате к смерти главы республики.
Это все, что нам понятно стало за 4 дня. Все те же какие-то лица, которые были каким-то образом тут же схвачены, дали признательные показания, прозвучала фамилия Петра Порошенко. И вот сейчас ВОЗ и ныне там. Итак, я бы хотела узнать у наших гостей, вот Роман, с вас начнем. Почему вы считаете, почему? Ведь можно было подождать расследование, предъявить в конце концов этих людей. Можно было как-то все-таки поглубже изучить ситуацию. Почему сразу? Сразу, немедленно, так быстро Москве понадобилось обвинить Киев во всей этой истории, связанной с Захарченко.
Эта история лишний раз показала, что мы имеем дело с российским военным вторжением на Донбасс. И противоборствующие стороны всегда обвиняют друг друга в диверсиях и терактах или каких-то других преступлениях. Приятно это слышать, что таким образом ни разу фактически в этой вот схеме не говорили о так называемых коллаборантах, которых представляет российская пропаганда в качестве какого-то субъекта вот этих процессов.
Говорили. Мы еще послушаем гостя, который говорил о том, что это сделали именно они. Но это такая интрига. Вот я вам расскажу, что у нас будет гость, который скажет именно это. По крайней мере, так он сказал когда-то 112-му украинскому каналу в пятницу.
А по поводу людей задержанных, российской пропаганды нету такого логического ряда. То есть все эмоции, то есть каратели, там, бандеровцы, там, я не знаю, фашисты, а логики нет вообще. Согласитесь, что если такое мероприятие провернули украинские специалисты, то если они смогли заминировать кафе, в котором постоянно тусуется руководство этих образований, то чего ж они такие стали неопытными, непрофессиональными после этого и попались? И если они попались, то почему же тогда они сразу признались и начали сразу показывать на президента и так далее? Российский зритель тоже осознает, что верховный главнокомандующий не дает приказы исполнителям. Так вот устроено. Может быть, звезду героя дать? Это уже после. Поэтому ситуация очевидна.
То есть ваш ответ на мой вопрос «Зачем?» Потому что так, как правило, и происходит. Стороны находящиеся в состоянии конфликта обвиняют друг друга.
Механизмов, как работает российская машина в этом плане, сразу набрасываются версии. И если мы говорим с Боингом, то тогда набрасывалось десятки версий о том, которые все вели к вине Украине. Здесь решили ограничиться на одной, но суть это не меняет. И опять же возникает вопрос, слабо на Россия своих ставленников защищают, если так можно просто. По сути, люди, которые это сделали, они работали в охране этого же Захарченко и прикрутили бомбу к лампе.
Вот, Андрей, ведь в таких ситуациях, как правило, когда совершается убийство заказное, мы до конца, может быть, вообще всей этой истории, которая, может быть, и кончится-то ничем, может быть, никто ничего никогда не узнает, точно будем иметь дело с версией, как окончательным результатом расследования, потому что, может быть, вот эти версии и станут тем, что вложится как-то так вот в голову вот обывателю, вот, скорее всего, его убили эти или убили эти, и на фоне того, что реального результата не будет, версия станет реальной причиной убийства. Она материализуется, версия, в причину убийства. Поэтому я хочу вас спросить, зачем Кремлю напрямую обвинить Киев?
Ну, во-первых, есть опыт. Напоминаю вам, что нас до сих пор обвиняют. Сначала попытки отравления Скрипалей, потом, сказать, отравление еще... Ну, понимаете, когда Солсбери обошли 2000 с лишним, вот, пошагово обошли полицейские, там валяются после этого, кажется, какие-то пузырьки там с этим ядом. Ну, понимаете, то есть вот такие необоснованные выступления... Они встречаются.
Да, но Россия осуждает такой опыт. Она Россия... же возмущена, что нас незаконно обсуждают. Да, да. Вот, кстати, видите, зачем же повторять чужой опыт?
Ну, конечно, уподобляться не стоит, конечно, это я скажу, да.
Но уподобляется.
Есть такой нюанс. Еще, вот сколько я помню, наблюдая за этой картиной, если я обмениваюсь с коллегами из Донецка, откуда такая вот версия именно сразу на Киев. Угу. Ну, во-первых, традиционная версия, кому это выгодно. Потому что одно дело обещать военные действия, зачистку Донбасса, шаг за шагом, освобождать кусочек за кусочком, что очень, так сказать, щепетильно. Другое дело уничтожать вот этих вот лидеров сепаратистов, называют и на Украине, там, или повстанцев, сейчас называется новая версия, или лидеров самопровозглашенных республик. То есть это гораздо эффективнее.
Повстанцами их на Украине никто не
знает. Нет, я не про Украину говорю.
Ну да.
В общем-то, это первое. Второе, надо сказать, что...
То есть выгодно Киеву, потому что эффективно зачистить верхушку.
Считается выгодно, это элементарно выгодно Киеву, потому что считается, что выгодно сделать. Ну, еще из-за чего, почему Москва мне так указывает, потому что всегда очень профессионально. Очень профессионально. Там есть специалисты, которые видят, как это все нужно было сделать. Но вот Роман говорит, что как это не могли, если их поймали в машине. Которые сидели.
Между прочим, людей, которые их задержали, да. Их уже отпустили.
Так. А, даже так, да. Поэтому... В общем-то, тем более, это очень профессиональная работа. И было даже какое-то такое сомнение, действительно, сделали ли это украинцы.
Это не сомнение, это нам уже в пятницу объявили, что это сделали американцы. Какое там сомнение?
Потому что нет, люди учатся и так далее. Это квалифицированная работа в любом формате.
Какое-то у вас тут такое, если профессиональное, значит, сомнение, что это сделали украинцы.
Да, сначала было, я рассказываю, как она есть. Я рассказываю, как она есть, на самом деле. Было сомнение о том, что действительно сделали украинцы, потому что сделано очень хорошо. Другое дело, что понятно, что это не... Я категорически против, думаю, что это сделали именно военнослужащие, там какие-то еще служащие украинской армии, какие-то спецподразделения, в таких случаях выполняют работу наемники, которых не жалко, а которые расходный материал. В общем-то, в любом формате. Почему это не внутренние разборки? Вот сразу эти две все это выскажу.
Вот вы свою да. Отметаете.
Почему
версию
это? Да, я отметаю, так. Потому что, во-первых, там особо бизнес регулировать тоже нечего. Там уже года два все регулирование. Это раз. Во-вторых, Захарченко отличался тем, что он ходил где хотел. И за ним, правда, зачастую вот, убить его, убрать его, поводов, возможности было невеликое количество, особенно учитывая, что он чуть не через 2-3 дня появлялся на передовом крае, на фронте, где вообще-то делается элементарно. То есть, если своим нужно было бы, они давно бы это сделали, вот сославшись, что прилетел снаряд, то стреляли кто-то еще, там, снайпер, все что угодно могло это быть. То есть, вот таких вот сложных комбинаций делать не надо было. Он действительно, вы правильно сказали, Роман, что что ж так Россия не защищает своих этих ставленников, как вы говорите. На самом деле, его защитить было очень тяжело. Он не особо так блек себя. Поэтому не получается, слишком сложно для этого, это глупо для этого делать. Значит, убрала ли Москва? Ну, знаете, у нас была уже ситуация, помните, год назад в Луганской Народной Республике. И там, действительно, там был кризис. Кризис внутреннего руководства, да, были и разборки, связанные с бизнесом, тогда и тому подобное. Алексей Плотницкий просто уехал в Москву. Он покинул свой пост, там у них свои были решения и так далее. Может, в Москве вмешивался, мы это сейчас не знаем. Но в Москве. Убивать за это человека нет смысла. То есть, если бы Москва как-то хотела бы обновить руководство и тому подобное, учитывая то, что Донецк – это не Луганск, Донецк – развитая процедура замещения, вполне развитая, то это можно было решить более, даже более элегантно и тому подобное. Поэтому а взрыв в центре города, в кафе, где могли погибнуть еще чужие какие-то люди, там дети, все, кто угодно мог оказаться, на это брать такую ответственность, никто бы это не сделал.
С каких-то пор в России это кого-то начало
останавливать? Она так всегда делала. Она так делала всегда. В общем-то, и если у вас есть какие-то поводы сказать, что варианты, или вы совершите на бесславство что-то, ну, там был штук. Значит, так что сказать так, что вот в Москве вот именно в таком экзотическом варианте надо было убирать Захарченко, это, извините, какая-то фантазийная вещь. Кто остается? К сожалению, остается Киев. Потому что действительно как-то все-таки, вы знаете, вот, Роман, мы, наверное, месяц, года два, наверное, все сидели, высчитывали, когда начнется очередная бастильная. Донбасс, ну, все-таки это боевые действия.
Кто
и так далее.
Высчитывал?
Мы сидели, вот,
люди. Кто высчитывал?
Ну, мы сидим в Москве, сидим и считаем. Угу. Вот. И вот, прикидывали, а потом на каком-то этапе, наверное, вот зимой этого года какое-то прошло какое-то прояснение, что да не будет наступления. Не будет наступления.
Наступление кого?
Украинской армии.
А российская будет?
Российская там нету. Там нету. Не два корпуса, которые...
Хорошо, сепаратистская будет
хорошо.
Наступление?
Они не потянут такое выступление.
Да, я, что, а Захарченко обещал Турчинов, Лондон
Турчинов
захватить.
Турчинов в феврале месяце, я могу подойти в интернете, он сказал очень четко и понятно, на Донбассе находятся два корпуса, в которых находятся, служат граждане Украины, и которых офицерский состав российские офицеры. Вот так. Если что, ситуация, за их спиной находится российская армия Ростовской области. Это я цитирую почти дословно вашего господина Турчинова.
А это не секрет.
Но... Ну так что, где российская армия? Так
хорошо, давайте мы в эти подождите, детали не уходить, где такая армия, да.
Вопрос в том, чьи приказы выполняют эти воинские формирования. Если вы сказали только что, что, ссылаясь на нашего Турчинова, о том, что весь командный состав состоит из российской... из армии, да. Российской Федерации. Но они вам, я так понимаю, очень, они вас очень понравились, как бы, что вот там только командиры из российской армии.
Понравилось,
то интересно же, а чьи приказы выполняют российские офицеры?
А чьи приказы выполняют офицеры украинские?
Украинские офицеры, конечно, выполняют приказы верховного главнокомандующего. У нас нет.
Вокруг которого есть масса людей, специалистов из США, из Великобритании, и так далее. И тоже дают приказы.
Послушайте.
И что?
Ну,
подождите, а российские
у
тогда
нас
хорошо.
Все строго. У нас
да.
Не банда, как у вас.
А вы почему считаете, что нас
послушайте,
банда?
Нет, подождите, дорогие,
я вам объясню.
Почему мы банда?
Объясните. Я цитирую слова президента вашей страны, ну, в 2014 году. Я делаю такой вывод. На основании того, что он говорил, что российские солдаты идут в отпуск и на танках едут воевать на восток Украины. Если у вас солдат, кадровый российский военнослужащий, имеет на это право, значит, он не выполняет приказы российского командира, российского командования. Если он не выполняет, значит, это банда.
Коллеги, мы сейчас ушли от темы
очень
все-таки. А вот Андрей, вы нас вот сейчас от этой темы прямо отбросили от нашей, тем, что вы начали говорить, что в Москве составляли планы, думали, когда же начнется обострение. И что? Ну вот думали, начнется обострение. Оно все не начинается. Дальше что?
Нет, ну вы помните, что просто-напросто никакого наступления не будет.
И что?
Ну,
чьего наступления?
Ну,
кого опять еще?
Да.
Украинская армия не будет.
Помните, когда появились какие-то варианты? Нет, ну, тех экспертов, которые занимаются
эксперты.
Украинской темой.
И дальше,
да.
И что? Причем
и вы помните
здесь,
так, да. Что особенно, когда появились версии вот, шаг за шагом, там,
да.
Когда появились продвижения по серой зоне и так далее. Вы помните, что нет там духу такого идти воевать.
И что?
Ничего, все пока остановилось.
Так а при чем здесь Захарченко? И главное, его
вот я при том, что как-то надо все-таки понять у Киева, как мы считаем, что тему-то продвигать, если нет войны, значит,
да.
Надо просто убирать кого-то из этих же лидеров.
Зачем? И что это решает для войны, для
Украины,
темы
где
войны?
Эти лидеры очень демонизированы, они там являются террористами и так далее, это большой успех.
А что-то меняет на практике?
Если бы это был большой успех, они бы им гордились.
Потому что боятся другие.
Слушайте, я так хорошо. Раз у вас такие аргументы, я вам скажу, его взорвали для того, чтобы заполнить российский телеэфир слезами по поводу полевого командира Захарченко, вместо того, чтобы размышлять всей страной, надо ли поднимать пенсионный возраст.
Уважаемые коллеги, вы уже свои мнения все-таки высказали, а у нас на связи Иван Винник, представитель блока Порошенко, Петра Порошенко. Иван, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, нам тоже выскажите свою позицию. Почему вы считаете, на ваш взгляд, Кремль обвиняет Киев, по каким причинам? И почему часть украинских политологов и экспертов точно так же высказывает предположение, что это Москва? Я, кстати говоря, не употребляю здесь слово «обвиняет», потому что, в отличие от России, украинские политологи не подтащили троих заключенных, которые сказали, что это Путин их отправил. Такого у них нет в запасе. Обвиняет Москва и Донецк ровно по той причине, что у нас есть люди, которые дают свидетельские показания. Почему предполагают украинские политологи, что это все-таки Москва? Вот нам концепцию свою тогда изложите, пожалуйста.
Давайте по порядку. Во-первых, действительно я согласен с тем мнением, что российский эфир выпустил как минимум 17 пропагандистских сюжетов после убийства Захарченко в Донецке. И не показал ни одного сюжета в связи с убийством 334 детей в Беслане. Мне кажется, это тоже важное событие в российской истории, которое стоит осветить. Трагическое событие. Намного более трагическое, чем убийство Захарченко. Что касается смертей. За все смерти на украинском Донбассе, смерти украинцев, смерти военнослужащих вооруженных сил Украины или Национальной гвардии, или добровольцев, или даже смерти российских регулярных войск, псковских десантников, за все эти смерти несет ответственность Российская Федерация и режим Кремля, который начал войну против Украины. На все ответы, про которые вопросы вы сейчас задаете, уже давно даны ответы. Ответы, которые имеют юридическо-правовое значение и вес. События в Украине, как это принято освещать в российском пропагандистском эфире, квалифицированы не раньше, как вооруженная агрессия Российской Федерации, что является международным гуманитарным преступлением, за что Российская Федерация будет нести соответствующую ответственность, начиная с санкций, которые введены, и они не будут отменены до тех пор, пока вооруженная агрессия будет прекращена. Ну и, собственно говоря, продолжаю, потому что процесс уничтожения режима путем применения санкций, так как это в свое время было применено по отношению к Советскому Союзу и достаточно эффективно реализовано, будет реализовываться по отношению к Российской Федерации. Это не только касается Украины, это касается и ведения агрессивной войны, ее поддержания в Сирии, создания частных военных компаний и ведения войны там, на территории Великобритании с путем применения биологического и химического оружия и вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки. Ну, и дальше по тексту вы все знаете прекрасно. У вас в эфирах это включается как какое-то там преступление США против свободной демократической Российской Федерации. Все на самом деле мы понимаем, о чем идет речь. В украинском правовом поле был принят закон про деоккупацию Донбасса, где определена дата начала вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно 20 февраля 2014 года, дата аннексии Крымского полуострова. Она продолжилась, эта агрессия в Донецке и в Луганске. Десятки тысяч убитых, все за каждого убитого, независимо от его...
Иван, ну вы нам тоже, вы простите меня, пожалуйста, вы тоже пересказываете. Давайте, ну не будем начинать от 17-го года историю пересказывать, ладно? Все же это знают очень хорошо. Вы, пожалуйста, просто вот скажите, почему вы считаете, что именно в этой ситуации, в конкретной ситуации подрыва Захарченко, вот вы думаете, что... Что вы думаете, во-первых, кому выгодно? И почему вы считаете, что одна сторона, вот в частности Кремль, обвинила другую?
Ну, что такое Захарченко? Это марионетка. Марионетка российской оккупационной администрации в Донецкой области. Раньше был в Луганске Плотницкий, его поменяли, не знаю, где там психушки в России сейчас сидит. До этого были Борода и разные. Там уже фамилии не все могу вспомнить. Захарченко чем-то не устроил, его поменяли. Просто в России принято менять руководителя оккупационных администраций или путем их самоустранения от дел, как Плотницкий сбежал там и извинился за все, что можно, отдал на ворованное, не знаю, что там еще, каким он образом искуплял свою вину. Либо как по Захарченко, которого просто устранили. Он же не первый, до этого был там Гиви, Моторола и прочие бандиты. Ну, как бы ничего тут такого удивительного нету. Еще раз хотел бы вам напомнить, что, опять же, кто воюет с Украиной? С Украиной воюют российские вооруженные формирования. Они действительно состоят из регулярных российских войск, из наемников. Они состоят из граждан Украины, которые истили присяги там родине, если речь идет о военнослужащем, или просто совершили акт государственной измены и как бы стали, по сути, коллаборантами. Это не важно. Важна главная причина, почему до 2014 года ни одного украинца не умерло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а сейчас среди украинцев и тысячи российских граждан похоронены в связи с агрессивной политикой Кремля. На этот вопрос надо искать ответ.
Значит,
а не почему и кто убил Захарченко. Это не важно. За все смерти ответственная Российская Федерация, не более того. Скажу больше. Если Российская Федерация прекратит вооруженную агрессию против Украины, выведет свои вооруженные формирования из Донецка и Луганска, освободит незаконно аннексированный Крым, все сразу прекратится. Да, действительно, Украине придется достаточно долго получать компенсации за нанесенные материальные и нематериальные убытки, которые Российская Федерация нанесла в связи с этой агрессией. Действительно, что касается разрушенных человеческих судеб и душ, ну не знаю, время, говорят, лечит. Сейчас российские граждане выстраиваются в очередь для того, чтобы получить визу, например, в Германию, в которой Советский Союз воевал, ведь как бы приносят кучу документов, чтобы им разрешили туда попасть. Ну, как бы, наверное, как оно может выстроиться. Но прежде всего территории, украинские территории в рамках государственно определенного административного международной границы должны быть освобождены от российского
Иван, присутствия. Спасибо большое. Я вас очень хорошо понимаю. Должны быть и так далее. Но я все-таки хотела... Вот вы говорите, вам не важно, почему это случилось, или там не важно, он марионетка. Но, тем не менее, мы сегодня именно об этом говорим. Это событие, это громкое событие все-таки. И поэтому вы меня извините, но мы это будем обсуждать. Уточнение я внесу по поводу российских каналов и по поводу Беслана. Так уж случилось традиционно, что эти сюжеты, они не будут показывать их 31-го. И даже 1 сентября они стараются не портить детям праздник, а показывают эти сюжеты и памятные мероприятия 3 сентября. И их хватало сегодня в телевизионном эфире, но у них своя специфика телевизионная. Вот на 3 сентября они сдвигают все эти сюжеты. Итак, насколько я поняла нашего гостя Ивана, он считает, что это Кремль таким образом меняет свои креатуры, но и дальше следует вывод, что когда он пытается возложить вину на Киев, это он тем самым старается отвести подозрение от себя. С нами на связи Питер Залмаев. Здравствуйте, Питер. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
И я хотела бы услышать теперь ваше суждение и вашу оценку прозвучавших взаимных обвинений. Где вы считаете они более весомые, где вы считаете, в чем слабина позиции? Вот ваш взгляд на эту ситуацию.
Ну, начну с того, что я должен высказать свое вот решительное вот несогласие с таким выстроенным логическим рядом одного из ваших гостей, что это не может быть и не Россия, что это не может быть не внутренние какие-то распри, и что, скорее всего, это Украина. Я думаю, что можно разложить по полочкам и проанализировав каждый сценарий, понять, что не все так просто здесь. Во-первых, на Захарченко уже были попытки покушения, они были неудачные в силу того, что его окружал все это время достаточно толстый слой защиты телохранителей. И говорить о том, что это было проще простого, извините меня, давайте посмотрим на историю подобных убийств, сколько понадобилось лет оппозиции Мобуту Сесе Секо, если вы помните такого, да, сколько понадобилось лет оппозиции Кабиле, его преемнику на посту президента Конго, чтобы от него избавиться. Понимаете, да, можно себе представить, сидя на диване, там, знаете, рассуждая про это, как это можно сделать легко, когда ты посередине событий находишься, это намного сложнее. И Захарченко был очень сильно защищаем. Но если говорить про мотивацию, опять-таки, внутренних игроков, акторов, то тоже можно сказать, что учитывая его такой браконьерский подход к экономике, к своему управлению, собственно, когда он подмял под себя целый ряд очень серьезных предприятий, когда он вместе со своим погоревшим Ташкентом засаживал в зинданы своих конкурентов и так далее, когда он разрезал предприятия промышленные и вывозил их экспортировал их в Россию и получал огромные барыши, то вы можете себе представить, что мотивации было сколько хочешь. Точно так же, как я думаю, что и было очень много мотивации все-таки и у Москвы, у Кремля, то сразу убивается несколько зайцев. При именно таком вот, таком сценарии такого убийства, очень символичного, допустим, в первую очередь, я считаю, это возможность поставить то грандиозное шоу, которое мы видели в виде этого, этих похорон. Опять-таки, я не берусь судить, сколько там было людей. Я уверен, что большинство из них были свезенные туда по еще советским таким традициям автобусами со всех районов и деревень. Обычные жители, которым дела не было до Захарченко. И тем не менее показано было огромное шоу. Это была возможность сделать для Донбасса такого вот героя, убиенного, мартира, то есть мученика, да. Это можно, в конце концов, спихнуть на Украину, заявить о ее невозможности участвовать в нормандском формате и так далее. Это может быть даже внутренние какие-то распри Кремля, учитывая, что спонсором Захарченко был Владислав Сурков. Поэтому масса, на самом деле, здесь мотиваций. Я тоже склоняюсь к той теории, что это были или же внутренние распри, или Кремль, а может быть, это была комбинация одного и другого.
Спасибо, Питер. Вот я надеюсь, что нам сейчас покажут кадры этих похорон. Я должна сказать, что сегодня на канале «Россия-1» спрашивали ведущие так шоу «60 секунд», так называемого мэра Горловки Ивана, вот не помню его фамилию, точно, Приходько, кажется, его фамилия, спрашивали, вот вас упрекают в том, что свозили автобусами. Он говорит, что я действительно эти автобусы предложил людям, и в них, да, я действительно организовал автобусы, но в них садились те, кто хотел ехать. То есть это не значит, что я их там согнал палками, они хотели ехать, они поехали. Я вот по поводу вот этих сцен, которые вы сейчас видите, о другом хотела бы спросить гостей. Вот, например, Андрей, мы очень внимательно посмотрели кадры и посмотрели ТАССовские сообщения, интерфаксы, кто приехал. Я вдруг обнаружила такую любопытную вещь, что вот почтить память или там поучаствовать в этой церемонии приехали исключительно чиновники из Крыма. То есть, во-первых, Поклонская приехала как депутат, правда, на кадрах ее не было, но она перечислялась в сводках интерфакса. Аксенов тоже перечислялся на кадрах, мы не видели. И ряд других чиновников, которых мы видели, крымских, которые уже под санкциями, их терять нечего. Из российских политиков там был Залдостанов только, известный хирург. Все. Вот как вы это объясняете? Что же они после того, что сам Владимир Путин выступил с соболезнованиями к этой семье, никто из них и не подумал приехать и отдать вот тот самый...
Это абсолютно правильно. Я объясню еще. Во-первых, крымчане. Надо понимать, что они вступили в эту вот ситуацию почти одновременно.
Ну, с крымчанами вы нам не объясняете, почему крымчане. Это мы уже... Это первое. Они близкие, и им нечего терять, потому что они в одной лодке.
Для российского руководства мы забываем о том, что до сегодняшнего дня Россия декларирует территориально целостность Украины и нахождение в составе Украины на Донбассе.
То есть появление... Пожалуйста, не обманывайте.
Почему
зрителей?
Не обманываю?
Потому что так, согласно международных соглашений и международному праву, она не может этого декларировать, потому как Россия подло аннексировала Крым.
Роман, хорошо, Роман, подождите, допустим, давайте закончим, давайте допустим.
Роман, да. Есть Минские соглашения.
Нет, подождите, Роман,
мы сейчас... Россия подписала их как гарант. И там, кстати говоря,
нигде ни слова не стоит. А где написано, что Россия там гарант?
Она подписала это соглашение как гарант. Вы новочный для вас. Значит, и в этих
Минских соглашениях... Вы делаете такой
Роман,
вывод.
Роман, вы мне специально говорите.
Мне тоже очень интересно, чем закончится эта мысль. Допустим, Россия...
Там написано, весь процедура связана с тем, что возвращение украинской власти на территорию Донбасса. Россия это гарантировала.
Допустим. Дальше что? Как это связано с похоронами?
В этой ситуации вступать в понимание России, в данном случае, это внутреннее дело Украины.
Как это внутреннее дело? Это же их друг, коллега. Открыто они говорят, это наш, мы с ним. Он герой, он боец. Как это? И вы, значит, очень интересно.
Что значит? Давайте говорить так.
Россия возбудила уголовное дело. Нет, Россия говорит, что мы будем помогать в расследовании.
Друзья мои, я могу сказать так. Или я буду разговаривать...
Так нет, мы вам подбрасываем свои аргументы, а вы их давайте оспаривать.
Вы задаете вопросы, Дарья. Так еще раз объясняю. Можно соболезновать, можно, сказать, выступать, как, допустим, президент Путин сказал, что вот такие-то трагедии, соболезнования, и вот есть виновник. Но вступать на эту территорию – это не Крым, это Донбасс. Которую подписывали мы под Минские соглашения, это нарушает суверенитет Украины.
То есть, когда крымские, они же считают россиянами крымских чиновников и депутатов из Совета Федерации, то есть, когда крымские чиновники и депутаты вступают на землю, мы они больше не россияне.
Чиновники. Это не федеральные
как не федерация? Совет Федерации приехал. Совет Федерации. Поклонская приехала в Совет Федерации. И как сенатор. Сенатор приехала.
А кто хотел, кто приехал?
Приехала сенатор.
Да,
но тоже от Крыма.
На похороны коллаборанта приехали другие коллаборанты.
Только. Вот это мне очень интересует, что тогда вы не считаете, что они россияне, раз они приехали...
Назовите мне, кто приехал из исполнительной власти. Никого не приехал.
Из исполнительной никого не приехал. Власти, из представительной власти приехали только крымчане.
Да, крымчане.
Почему?
Ну, так я объясняю.
А почему из представительной власти не приехали не крымчане?
Им как таковое, что называется, у них нет такой проблемы.
Проблемы почтить память такого замечательного товарища, про которого даже Путин сказал, что он просто наш.
Если Путин едет туда и туда, значит, тогда он действительно рушит окончательно Минские соглашения.
Да не надо Путину туда ехать, но хотя бы их всех, вот эти все эти Прилепины, вся эта компания, Кобзоны, которые он сейчас уже просто не смог физически поехать. Но я имею в виду таких, как Пореченковы, которые там табунами ездили на ФСДНР.
Это люди частные, большая часть, тоже Прилепин, люди частные. Они могут ехать и
приезжать. Очень интересная история.
А вот, извините, требовать то, что федеральные, так сказать, глава федеральной власти, исполнительной власти приезжали, это такого не
может хоть быть. Кто-нибудь бы приехал, да никого не было. Вот что интересно.
Нет, это другой разговор.
Питер,
это...
а у вас там заметили, просто интересно, Питер, у вас там заметили, что не особенно россияне-то поехали на это мероприятие, о котором мы сейчас говорим, с этими 200 тысячами участников?
Вы знаете, да, и это очень примечательно, я хотел как раз прокомментировать, очень примечательный момент. Понятно, что, и абсолютно очевидно, что в контексте всей вот этой такой вот хорошей мини при плохой игре, скажем так, или наоборот, когда Россия, собственно, использует этих вот персонажей, да, для продвижения каких-то своих целей, для осуществления своих целей в качестве марионеток, ни в коем случае не признается в том, что они, собственно, служат ей. То есть, и вы знаете, тут еще один нужно добавить элемент, почему могла быть такая расправа с такого устранения местного вот такого князька была полезна для Российской Федерации. Обратите внимание на западное вот освещение этой ситуации. Посмотрите на BBC тот же, где тот же Захарченко подается как Russian-backed separatist leader. Перевожу. Поддерживаемый Россией сепаратистский лидер. То есть не непосредственно вот слуга Путина там не и так далее. То есть про всю эту динаровскую структуру вот говорится, как некоторые действительно сепаратисты, rebels, повстанцы украинские, которые имеют определенную такую вот снисхождение, что ли, такое вот легкое вот спонсорство Москвы, которое как бы остается при этом в стороне. Понятно, что для любого функционера кремлевского или того же Владислава Суркова приехать в Донецк и быть там, присутствовать там физически, показало бы, конечно же, очень яркое лицемерие всей кремлевской этой кампании. Поэтому понятно, что они не смогли там присутствовать. Да и я вам даже скажу больше. До сих пор официально нет информации, говорили Захарченко с Путиным по телефону. То есть Путин и Кремль никогда не признавались в том, что у них был прямой контакт.
Захарченко, мне кажется, что телефонный разговор когда-то существовал на сайте Кремля, мне кажется, о нем говорится, но 17 ноября был один телефонный разговор по поводу пленных, мне кажется, что это касалось пленных, но дело в том, что Питер, вот действительно, чего неизвестно, видел ли он когда-то живым Путин Захарченко, и видел ли Захарченко Путин когда-то живьем, этого мы не знаем, ни одной фотографии, вот этого точно мы не знаем, виделись они или нет. А с нами на связи сейчас Андрей Пиантковский, который в пятницу... Андрей, здравствуйте. Добрый Я день. Смотрела вас в пятницу на канале на украинском, 112-м, где вы достаточно уверенно сказали, что ну, это не нужно, вы едва ли Путин будет убирать этого человека для того, чтобы вот вам давали понять, что вдруг это Путин убрал для того, чтобы, ну, как сказать, очистить себе пространство для переговоров с западными лидерами, чтобы этот сепаратист не висел гирей на его плечах, и вы сказали нет, конечно, Путин этого делать не будет, и, скорее всего, это их внутренние разборки. Вы сейчас продолжаете оставаться на той же позиции, что и 4 дня назад, или какая-то новая появилась информация, которая вас заставляет думать как-то по-другому?
Ну, что касается причин гибели Захарченко, ну, давайте поставим это в ряд событий. Ведь больше дюжины подобных полевых командиров было ликвидировано, там всякие призраки, Бэтмены, Моторелы, Гимми и так далее. И каждый раз, ну, вяло российская пропаганда говорила, что вот там расправа украинская сушна, эта тема не разрешена. По-моему, самые... То есть тут говорить не о чем, но это и внутренние разборки, и заход. Коллега тут сорвался, а Плотницкого-то ведь не убили, живёхонек остался. Да, но снятие его проходило силовым образом. Его практически арестовали, а потом под конвоем доставили в Москву. Видимо, он просто быстрее, чем Захарченко, понял, что от него хотят. Но не этот вопрос самый главный. Самый главный вопрос, который мы поставили в самом начале. А почему вот вдруг такая яростная реакция Москвы с обвинением Украина? Почему-то в отличие от тех предыдущих случаев. Дело же не в том, что пепел убиенного Захарченко стучится в сердца Путина и Лаврова, которые лично принимают участие в этой пропагандистской кампании. Нет, они решают важную для себя политическую задачу. Вот обратите внимание, какой основной тезис всех политических шоу в Москве. Что лично Лавров сказал в Москве? Что это подлое убийство, совершенные украинскими властями, оно хоронит полностью Минские соглашения. Вот этот тезис, он сейчас максимально развивается в кремлевской пропаганде. Для чего? Опять же, есть одна теория, с которой я тоже не согласен, что вот теперь Минские соглашения отбрасываются, Москва пойдет на резкую военную эскалацию, там, может быть, поход на Мариуполь и так далее. Нет, Москва играет гораздо более крупную игру. Москве не нужны кусочки украинской территории. Ему нужна власть над Украиной полностью, подчинение ее. Москва сейчас играет в игру под названием «Украинские президентские выборы». Очень серьезно играет. Посмотрите, насколько как оживился политический путинский гуляйтер на Украине Медведчук. Москва вкладывает в уста своего кандидата на президентских выборах тезис, что сегодняшняя власть, лично Порошенко, не смогли использовать Минские соглашения для воссоединения Донбасса с Украиной, не смогли найти разумного компромисса. И вот лозунг новый этого промосковского кандидата будет «Мир и компромисс». Вот для него создается вот такой аргумент.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Я вот тут у Андрея вызвал некоторый протест, что его увезли в наручниках в Москву Плотницкого. Но действительно, судя по тому, что говорила российская пресса, экс-глава ЛНР, Плотницкий сидит в крестах и дает показания. А сейчас украинские журналисты ставят вопрос, я читала в украинских изданиях, покажите нам еще и живого Плотницкого. Хотелось бы знать, что он вообще-то жив. Где он? Покажите нам его. Его давным-давно нигде не показывают. Давайте посмотрим. Интереснейшие результаты опроса пришли. Мы спрашивали, кому вот через нас Твиттер, кому выгодно убийство Захарченко. То есть просто абсолютно поделились. Мнение 40% Путину, 35% Порошенко, 25% его врагам в ДНР. Посмотрим, что на улице люди говорили об этом.
Кому выгодно убийство Александра Захарченко?
Как кому? Только там, к Киеву, больше никому. Потому что Россия не пойдет. Давно бы присоединить и Донецкую, и Луганскую республику, как Осетию сделали, там кого-то, Абхазию сделали, ну сделайте их. Ну что ж они убивают их, за что?
Ну, я точно не знаю, на самом деле, кому это может быть выгодно, либо же кому-то, кто как недовольного политика в целом, либо же, ну, это произошло за бешкой всегда ИГИЛ.
Когда идет вот такая скрытая война, правды не добьешься. Невозможно установить истину. В этом весь ужас. Почему? Минус войны, что истину не добиться.
Я думаю, только к Киеву, чтобы убрать главарей и люди, чтобы боялись те, кто ДНР представляют. Но не будут же они сами друг друга убирать.
Вы знаете, мы всегда увидим врага. Да, если убили Захарченко, значит, это выгодно Украине. Мы же, например, я не знаю, какая внутри Донецка ситуация. Поэтому я не знаю, какие внутренние враги там. Поэтому я не буду домыслить. Последствия покажут, тогда все.
Может, наши власти и убрали, скорее всего.
Почему?
Чтобы подставить Украину, наверное, так.
Я думаю, не надо уподобляться англичанам, которые в деле Скрипаля сразу назвали заказчика. Я думаю, надо подождать, пока там люди разберутся. Ну вот видите, какие у нас получаются отношения. Они сразу говорят, что мы Скрипалей отравили. Вот. А мы сразу говорим, что это там Украина. Вот. Мы не знаем. Поэтому мне очень жаль. Человек очень хороший был. Правильное дело делал. За русских заступался. Вот. Я думаю, надо подождать.
Все говорят, что это Киеву удобно. Но я бы не отложил и внутридонецкие, так сказать, разборки. Почему? Потому что последние события там, вот это недопонимание между двумя республиками. Но больше, конечно, это, скорее всего, Киеву перед выборами заработать авторитет у определенной части граждан.
Ну, во-первых, я не согласен с формулировкой сепаратиста. Ну, а кому это выгодно, трудно сказать. Вы понимаете, человек оказался в определенном месте, и об этом знали, что он там окажется. Значит, не без утечки информации от своего окружения. Вот, значит, в окружении есть кто-то, кому была выгодна его смерть.
Знаете, вот мы сейчас будем дальше разговаривать, и вы увидите на экране подборку мнений только исключительно донецких. То есть вот мы старались в социальных сетях найти людей, которые сейчас живут на территории Донецка, вот просто ничего не отбирая, просто друг за другом. Вот вы читаете, вам будет хорошо это видно, пока мы обсуждаем то, что мы сейчас услышали. Роман, в той ситуации я все-таки буду настаивать на том, что боюсь, что нам придется ограничиться мнениями, которые станут в конце концов причинами, потому что в ситуации, которая сейчас в Донбассе, очень, очень трудно представить, чтобы это убийство было расследовано должным образом. Или вы все-таки думаете, что возможно такое?
Территория контролируется Российской Федерацией, виновных она уже назначила, поэтому на этом можно поставить точку. А, понятно, что в Киеве не сильно плакали, точнее, совсем не плакали по поводу этого взрыва, но если набрасывать эти версии, их будет очень-очень много, и каждое можно найти и плюсы, и минусы, но вообще-то, если продолжать то, что сказал господин Паянковский, сейчас большое количество украинских политиков начинают проталкивать такую тему о возможности компромисса и так далее, и так далее. И для всех, опять же, очевидно, что компромисс Захарченко, который неоднократно и был и с оружием, и издевался над украинскими военнопленными, ну и вообще, скажем так, у него имидж в Украине как у убийцы, с таким человеком ни один украинский политик даже теоретически не мог бы находить какие-то точки соприкосновения. И сейчас, после того, как его, как если выражать терминологией российских боевиков, его обнулили, и ситуация кардинально может измениться. И очень важно дождаться, кого все-таки Кремль поставит на его место. Потому что человек, который сейчас декларирует с интересной прозвищем «Сеньор Помидор», Не факт, что он останется, но в любом случае, если вы заметили, сначала в Луганске произошло изменение главной фигуры руководителя администрации коллаборационистов, то, вот, например, господин Пасечник, он же молчит. Вы слышали о нем что-нибудь такого? Он просто раз, появилась новая фигура, и он не кричит, что он до Киева дойдет. Ведет себя очень-очень тихо. И что-то мне подсказывает, что следующий гауляйтер в Донбассе, в Донецке, будет вести себя аналогичным путем. А дальше вот эта ситуация, которая уже изменилась, будут ей торговать на подвыборы и так далее, и так далее. Потому что сколько тут прохожие не рассказывали о том, что надо присоединить, но цель президента России немножко другая.
Хорошо, Андрей, тогда вы, пожалуйста, нам объясните. Мы сейчас не установим причины, по которым его убрала та сторона, другая сторона, третья сторона. Но, тем не менее, кого сейчас будет рекомендовать Кремль на руководство этой республики? Какого типа политики? Какого типа политика или как там, кто они там еще?
Ну, дело в том, что ведь давайте оттолкнемся от того, что сказал Лавров. Он сказал, что, в принципе, нормандская четверка сейчас бессмысленна после убийства Захарченко, но имеется в виду Минские соглашения. Была такая версия, что Минские соглашения после убийства закончились. Почему? Понимаю, Минские соглашения на каком-то этапе должны были Киев контачить с руководством самопровозглашенных республик. И Москва исходила из того, что Захарченко в республиках уважаем, причем уважаем и в Луганске тоже. И, в общем-то, эта фигура вполне, сказать, подходящая.
Внутри себя.
Да, внутри себя, да.
Хорошо,
да. В любом случае, любая фигура, которая сейчас появится на месте Захарченко, она будет слабее. Слабее, его будут сравнивать и так далее. Кто Москве там нужен? Москве там нужен, конечно, главнокомандующий, который пользуется авторитетом и который ситуацию держит. Потому что ставить своих там своих наставников бессмысленно, во-первых, их не примут. Это вариант. Мы такое были попытки взять свои еще при Ельцине взять под контроль какой-то, хотя бы контроль Приднестровья, ничего не получилось.
То есть вы считаете, это будет человек с сильным военным прошлым?
Ну, в этом случае это будет человек из этой же команды, из той же команды Захарченко.
В общем-то, то есть, во-первых, свой.
Конечно, да.
А во-вторых, тот, который воевал.
И известный,
который,
конечно.
Который воевал в этой войне с Украиной.
Должны быть фронтовики, конечно, да. То есть, есть очень узкий состав этих людей. И, скорее всего, это будут, которые имеют еще и военное прошлое. Вот. И именно такой человек, в общем-то, будет договороспособен, он будет жить под контролем республику. И как-то более-менее в Луганске ситуация еще сложнее, это как-то будет влиять на ситуацию в Луганске. Вот. Ну, и еще хочу сказать то, что, конечно, вот сейчас доказывать, Москва исходит, кому выгодно. Вот все аргументы, которые мы из три человека выступали, и тому подобное, они исходят из универсальных формулировок. Универсальная формулировка, что Москва сама по себе – это кошмар. Москва – это Скрипали, это вмешательство по всему миру и так далее. То есть это логика
такая. Мы не говорили, Скрипали мы вспоминали. Мы старались обсуждать это более локально.
Я оценка экспертов, которые нам привлекались. То есть народ вышел на улицу, тоже здесь четкая формулировка универсальная, их свезли, или под дулами автоматов, как помните, были на референдуме на Кремле сказано было так. То есть это тоже универсальные формулировки, поэтому здесь, вот если есть Москва, значит, доказывать вроде даже и нечего. То есть, конечно, упала засуха на Украине, виновата Россия, виновата Москва. Тут бесполезно. Это, так сказать, забито сознание, то, что вот, отвечает на
то, что
Москва.
То есть, поэтому, сказать, Россия не причастна к событиям на территории.
Я рассказываю,
спорить бесполезно, что да, есть некоторые клише, спорить,
клише,
что?
Да. И, в общем-то, поэтому здесь что в данном случае? Как дальше, что называется, здесь, как дальше жить? Вот я с Романом соглашусь, он сказал, что да, действительно появилась некая команда политиков, которые в преддверии выборов начинают говорить о каких-то компромиссах, о том, что можно как-то там с кем-то договориться, да, и тому подобное. Больше того, Роман, вы не закончили эту мысль очень правильно, я таких видео читал тоже. Есть очень несколько версий о том, что Путин ищет компромиссы. что Путин ищет какие-то версии решить проблему с Донбассом, как-то завершить.
А слушайте, а при живом Захарченко этот компромисс возможен был бы?
Просто выполнять Минские соглашения.
Вопрос при живом Захарченко. Мог бы быть этот компромисс, который вы ищете?
Чтобы Россия убралась за Порегли.
Вы знаете, чему я веду, и вы меня перерываете.
Нет, я не знаю.
Вы знаете, чему я веду, и вы
Вы просто манипулируете ситуацией, рассказываете того, чего нет.
Вы меня воспитываете здесь?
Ой, мне так жалко, что сейчас нам Питера еще нужно спросить Залмаева о его видении нового главы.
Вот так вот, я хочу сказать, что ничего этого нет. Никаких вариантов как-то обойти ДНР и ЛНР, как-то их сбросить, найти какие-то компромиссы, убрать каких-то таких вот лиц, как говорит Янковский, очистить поляну, чтобы там можно было разговаривать с Западом. Этого ничего нет. Это выдумки с Киева.
Но мы все-таки Питера успеваем спросить. Питер, очень коротко скажите нам, кого хотел бы, какого типа лидера непризнанного образования Кремль хотел бы видеть и увидит, если он хочет, значит, он увидит.
Знаете, я думаю, что начнем с того, что может быть просто немножко менее коррумпированного. Опять-таки я повторюсь, скажу, что при Захарченко, несмотря на этот ореол, который ему создали военного героя, он военным героем особенно-то не был, он действительно немножечко зажрался и обнаглел на своем посту. Вот такое обновление было необходимо для Кремля с тем, чтобы продолжать как бы попытки легитимизировать своих марионеток, своих ставленников. Захарченко перестал достойно справляться с этой задачей, собственно, и, может быть, даже потерял благосклонность своего спонсора.
Мы заканчиваем вот на этом, на этой теории, что Кремль хочет менее коррумпированного. Как ни парадоксально это звучит. До свидания.
Это везде.